Всем привет! Март 2018-го, и вы слушаете 61-й выпуск подкаста Link Me Up. Для меня это вторая трансляция за сегодня. Буквально пару часов назад завершился 5-й собес с Клипером. Пару слов об этом. Эксперимент получился интересным и, я посмею сказать, даже удачным. Через неделю, скорее всего, 25 марта, мы подведем итоги, ответим на вопросы любопытствующей публики и расскажем про интервью с другой стороны, со стороны интервьюера. Как готовить вопросы, поведенческие факторы, контроль времени и другие важные аспекты. Вот, Саш, как там сегодня у нас с Патреоном, кого благодарим?
На Патреоне, кого же мы благодарим? Благодарим на Патреоне мы... Я, как всегда, забыл, на ком мы остановились в прошлый раз, поэтому, возможно, даже повторюсь. Но начнем мы благодарить с Подольского Леонида. Потом продолжим Андреем Торженовым, Юрием Кузьминым. Юрий Кузьминов, я извиняюсь. Андрей Скипин отдельный молодец, очень хороший товарищ Евгений Дунаев. И просто самый лучший молодец Михаил Зибельман.
Ты как богат март, оказывается, на хороших людей.
В март вообще отличный, да. Но я думаю, просто мы уже всех так утомили своими напоминаниями, что если наша бурная кипучая деятельность вызывает у вас всяческое одобрение, то заносите нам на Патреоне, и вы будете большим молодцом.
Да, буквально сегодня я оплатил доменное имя LinkMeUp на следующий год. Маленький отчетец о том, как расходуются деньги. Тема сегодняшнего подкаста у нас снова будет WDM, снова питерская компания «Плотность света», и гостями выпуска снова будут Дмитрий Блинников и Вячеслав Пушин, генеральные и технические директора, соответственно. Привет, коллеги.
Добрый день, коллеги.
Добрый день, коллеги.
В прошлый раз, в 59-м выпуске, мы плотно поговорили об истории технологий уплотнений, их теоретическом обосновании, реализации и разных подходов. И совсем поверхностно мы потрогали различные сферы применения. Собственно, сегодня обсудим аппаратные платформы и как раз-таки юзкейсы оборудования WDM. На этом я передаю слово коллегам и, наверное, с первым вопросом. А как все-таки выглядит оборудование WDM, вот, может быть, от самого типового до самого экзотического?
Добрый день, коллеги, Вячеслав Пушин. И сегодня постараемся затронуть несколько тем. То есть тема первая, поскольку были вопросы об ЭТН, немножко расскажу, что это такое. По различным моделям построения оборудования, кто как подходит и что лучше, что хуже, и самое главное, когда лучше и когда хуже. Ну и такие базовые подходы к тому, как на том или другом уровне строятся сети DVDM. Начнем с ATN. ATN – технология, вообще говоря, достаточно плотно привязанная к сетям DVDM. Собственно, и разрабатывалась она для этих сетей. Разрабатывалась она на замену SDH. Причина очень простая. SDH изначально была технологией, ориентированной на передачу голоса. Но время шло, все менялось, и кроме голоса появилось огромное количество других видов сигналов, которые надо передавать. То есть, начиная там от Ethernet'а и кончая цифровым видео. Это можно было все втиснуть в SDH, но, скажем так, не очень эффективно. Именно для этого придумали технологию ATN. ATN протокол именно транспортный. Основные понятия, которые в нем используются. У нас есть клиентский сигнал, который идет из конца в конец. Этот клиентский сигнал упаковывается в уровне Optical Payload Unit OPU и Optical Data Unit ADU. И эти сигналы тоже идут из конца в конец. То есть, ну, вот здесь мы сигнал получили клиентский, дальше эти уровни прошли, и на обратном конце клиентский сигнал мы вытащили. Дальше у нас есть уровень Optical Transport Unit. Ну, это же уровень оптический channel, и это же уровень Optical Multiplex Section. То есть это уровень между регенераторами. То есть мы сформировали сигнал, отправили его, вот пока он идет, пока там сигнал шум его не забил, этот уровень существует. Ну и последний уровень — это Transport Section. То есть это уровень между усилителями. Этому уровню никакого специального контейнера не выделено, он просто так существует логически. Но надо же как-то называть секцию между усилителями. Как формируется кадр ATN-овский? Берется клиентский сигнал. Сверху на клиентский сигнал кладется оверхед APU. Все это вместе кладется в Optical Data Unit и оверхед Data Unit кладется. Дальше мы добавляем forward roll correction, и мы добавляем auto overhead. Вот мы получили в итоге кадр ATN. Из чего этот кадр состоит? Ну, собственно, вот один из вопросов, который часто задается, а зачем придумывать APU и ADU, когда они существуют на одном уровне, и, собственно говоря, зачем надо два разных уровня. APU — это payload unit, и overhead APU говорит только о том, какой сигнал мы передаем в этом контейнере. То есть о размере контейнера и какой сигнал, как мы его туда упаковали. Это именно описание клиентского сигнала. То есть в APU overhead мы видим, что это за контейнер, какого он размера. ADU overhead — это больше служебный сигнал. То есть там идут сигналы аварий, там идет вспомогательный канал связи. То есть он не имеет отношения именно к пейлоаду. Это служебная информация. Еще один канал связи находится в оверхеде АТУ транспортного юнита. То есть, ну вот примерно вот так вот все и получается. Мы берем сигнал, навешиваем описание этого сигнала как АПУ оверхед, сверху навешиваем служебную информацию, информацию об аварии как АДУ оверхед, добавляем фек и добавляем АТУ оверхед и получили окончательный сигнал. Достаточно сложно, но это дает массу преимуществ. Во-первых, это фек. То есть мы получаем возможность корректировать ошибки. Во-вторых, мы получаем возможность передавать аварийные сигналы. То есть, ну, грубо говоря, у нас на входящем порту пропал клиентский сигнал, мы можем эту информацию передать вперед. И чтобы на той стороне оборудование увидело, что да, на противоположной стороне пропал сигнал и погасило лазер у себя. То есть, ну, вот это вот примерно так вот, кратко об АТН.
Можно я прерву, Вячеслав? Сейчас АТН имеет какое-то применение или это какой-то промежуточный этап был?
Нет, АТН сейчас имеет очень активное применение. То есть практически все магистрали построены на АТН. То есть на локальных сетях, на региональных это используется мало, но большие сети, магистральные, это всегда АТН. Потому что коррекция ошибок, потому что возможность коммутировать сигналы, потому что возможность передавать аварии, лучшая управляемость и так далее. То есть используется широко.
То есть он, извините за мою дремучесть, он одновременно с WDM, то есть как является его частью, или это к нему не имеет отношения?
WDM — это чисто физический уровень. То есть это вот физика, которая там вот светит на разных длинах волны, объединяются, разъединяются, передаются. То есть это физический уровень. АТН — это все-таки уровень 2. Это транспортный уровень. И они используются, да, вместе. Потому что, ну, я не видел, честно говоря, простых соединений, не WDM-овских, там, и не CWDM-овских, на которых АТН используется.
И это, соответственно, мы этот оверхед еще вешаем на каждый канал. Ну, то есть, если у нас, там, не знаю, 10...
На каждый сигнал и на каждый канал, да.
И это все считается на обычном процессоре или там свои сетевые?
Обычно это считается на специальных кристаллах. То есть точно так же, как в свое время были кристаллы, которые формируют сигнал SDH, исходящих сигналов, так и сейчас есть кристаллы, которые формируют кадры ATN из входящих полезных сигналов.
Ну, то есть асики.
Да, да. То есть это чисто аппаратное обычно делается.
Так, а я, может быть, прослушал, а размер этого оверхеда, там, сколько добавляем?
Вот, если брать какой-нибудь там АТУ 4, в который упакованы 10G сигналы в виде АТУ 2, то там оверхеды могут доходить, ну, процентов до 15-20.
И мой любимый вопрос в данном случае, эти 15%, они закладываются в общую скорость передачи или не учитываются?
Да, да. Ну вот, грубо говоря, у нас 100G Ethernet — это 103 гигабита в секунду. Если мы берем АТУ 4, то это 113. То же самое, у нас там, грубо говоря, есть там 10G Ethernet, которые там 10 с небольшим. И есть АТУ 2, которые 11 с чем-то там. То есть вот это вот оверхед, да, он закладывается в общую ширину канала. Так, ну мы тогда продолжим. В принципе, существует 4 основных подхода к построению, ну, скажем так, оборудования. Оборудование условно, потому что первый подход, который цветные модули, это все-таки подход к построению решения, скорее, но тем не менее. То есть первый вариант, мы берем цветные трансиверы, вставляем их в клиентское оборудование и получаем DVD-M. Хороший подход, очень простой. Второй вариант, это коробочное решение. То есть каждый функциональный блок выполнен в виде отдельного устройства. Каждое такое устройство имеет собственный контроллер. Если надо не одно устройство, а несколько, берем, складываем их в стопочку и получаем то, что нам надо. Третий вариант – это решение на базе шасси. То есть у нас функциональные блоки выполнены в виде интерфейсных плат, которые вставляются в некое шасси, и у этого шасси есть один контроллер на всех. Ну и последний вариант – это так называемый white box. То есть это опять-таки коробочки, но коробочки безмозглые. Все мозги, все управление находится где-то вне этих коробочек и управляют ими с использованием стандартизованных протоколов, в кавычках, потому что, ну, еще пока со стандартами плохо в этой области. У каждого свое. Теперь чуть подробнее. То есть, если мы идем по цветным модулям, то первый плюс, который мы получаем, это низкая цена. Ну, это реально, это самый дешевый вариант решения, который только может быть. Из минусов. Мы не сможем поднять фек. То есть нет, есть на самом деле SFP-шки, которые умеют делать ATN с феком, но они стоят, ну скажем, денег таких, что выгоднее поставить коробку. Мы не можем разделить уровень транспорта и уровень услуги. То есть если у нас что-то валится на транспортной сети, мы идем там, на свой маршрутизатор-коммутатор и средствами этого маршрутизатора-коммутатора ищем, почему у нас отвалился сервис. Причем он может отвалиться как по причине транспортной сети, может отвалиться по причине там чего-то внутри самого сервиса. Ну, это достаточно трудоемко будет. Ну и плохая управляемость. То есть у нас все эти самые цветные SFP-шки рассыпаны большому количеству разных устройств, каждый из которых управляется как-то там само по себе. И единой картины, что, собственно, происходит, нет. То есть здесь основная проблема с таким подходом — это решение не масштабируется. Ну, реально, то есть там поставить соединение точка-точка – отлично. Поставить небольшую сеть региональную, но совсем небольшую – тоже отлично. Но что-то более серьезное – уже начинаются проблемы.
А я правильно понимаю, что вот эти SFP-шки, они просто раскрашивают сигналы, и еще кто-то их должен агрегировать в единый канал?
Да, да. Ну, обычно ставится мультиплексор, при необходимости коробочные усилители. Получается вот такое собранное из кусков решение. Но оно дешевое будет, очень дешевое. Второй вариант – это коробочное решение. Это чуть посложнее, чем решение на базе SFP. Это дороже, но это дает уже разделение уровня транспорта и уровня сервиса. При этом достаточно малогабаритные решение получается, и при малом числе коробок простые в эксплуатации. Взял коробку, поставил, воткнул что надо, нужно больше сигналов, поставил еще одну такую же коробку. Ну, просто не слишком дорого и компактно. Из минусов — это решение очень плохо начинает управляться, если таких коробок у вас много. Опять же, при большом числе коробок растет общая стоимость решения, потому что на борту у каждой коробки полноценные мозги. Эксплуатация сети усложняется. Содержание ZIP-а усложняется. Ну и, наконец, обеспечение теплового режима в стойке, куда установлено много-много коробок, становится вопросом. Ну и в отсутствии возможности апгрейда, то есть вам нужен новый сервис, покупайте новую коробку. То есть решение хорошее при малом числе коробок, простое, но плохо масштабируется вверх. Поэтому основной вариант, как строят оборудование производители DVD-M, это решение на базе шасси. То есть у нас есть некое шасси. Основная проблема с такими решениями — это плохая масштабируемость вниз. То есть, когда мы строим что-то большое и глобальное, все хорошо. Как только мы там строим что-то там на 1, 2, 8 каналов, ну, это становится дорого.
А вообще шасси это насколько в пределе, скажем так? Просто выглядит-то внушительно.
Обычно 16-20 слотов ставится в шасси. По-разному бывает, у разных производителей по-разному, но вот обычно много.
Один слот это сколько в каналах?
А опять же, зависит только от производителя. Вот я видел производителя, у которых один слот это 5 10-гигабитных каналов.
Ну да, почти под сотню получается.
Последний вариант архитектуры это whitebox. Это такое очень хитрое изобретение, которое, если мне не изменяет память, принадлежит Facebook. То есть это некий транспондер, у которого полностью отсутствует на борту мозги. То есть он полностью управляется внешним контроллером. Это, в принципе, достаточно дешево. Это позволяет в рамках одного решения иметь компоненты разных производителей. Но очень могут вылезти неочевидные изначально проблемы с совместимостью и требуется сложный внешний контроллер. То есть здесь основная проблема – плохая интегрируемость в единое решение. То есть это, да, это идет, но это идет в очень специфические области соединения больших дата-центров. Вот четыре основных архитектуры оборудования. То есть мы либо строим простые решения на базе транспондеров цветных, либо строим чуть более сложные решения на базе коробок, либо, если нам надо что-то совсем большое и глобальное, мы берем шасси, набиваем их интерфейсными платами и получаем некое единое интегрированное решение. Ну и отдельно особняком стоит whitebox. Может быть, когда-то в будущем это все доведут до ума, но сейчас с протоколами есть проблемы с совместимостью, и это очень специфичная вещь. Теперь посмотрим, а как, собственно говоря, строятся сами решения. То есть, из чего обычно состоит оптический тракт, вне зависимости от того, там, на чем мы его строим. У нас есть мультиплексоры. Это фиксированные мультиплексоры, у которых выделены каналы и выделенные направления, которые, в свою очередь, бывают тонкопленочными, а бывают на решетках. Либо мультиплексоры, настраиваемые, так называемые RO-ADM, которые могут выделить на нужное направление нужный канал. Там, опять же, есть две технологии. Технология VSS – это технология, основанная на том, что у нас стоит много-много маленьких зеркальц, которые двигаются и направляют на нужный выход, нужный канал. И технология Wavelength Blocker. То есть, когда сигнал делится на индивидуальные сигналы, и ненужные индивидуальные сигналы в ненужном направлении блокируются. У нас есть оптические усилители, как на базе лидированного волокна, так и на эффекте Рамана. У нас есть усилители с удаленной накачкой. То есть, ну, это такая весьма экзотическая штука, когда где-то на большом пролете стоит специальная муфта, которую светит издалека лазер по основному или дополнительному волокну. И эта муфта усиливает сигнал, не требуя электричества. Ну, очень такая экзотическая вещь. Не все производители такие вещи делают. И используется, ну, в весьма специфичных применениях. И у нас есть компенсаторы дисперсии. В прошлом выступлении я говорил про дисперсию. Вот чтобы дисперсию компенсировать, есть специальное устройство. Есть волоконное, есть на решетках Брега. То есть достаточно небольшой набор типовых компонент, но зато очень много разных вариантов, как эти типовые компоненты можно реализовать. Основные кирпичики, из которых строится решение. У нас есть терминальный узел, на котором производится формирование DVDM-тракта. Этот узел обязательно состоит из какого-то мультиплексора. Может быть предусилитель, может быть усилитель-бустер. У нас есть аддроп-узел. Это узел, на котором производится выделение или вставка части каналов. То есть не все индивидуальные сигналы вытаскиваются, как на терминальном узле, а какая-то часть. У нас есть усилительный узел, на котором происходит усиление группового оптического сигнала. Есть узел выравнивания. Это узел, на котором выравниваются уровни всех индивидуальных сигналов. не в каждом решении он будет, но если у нас решение там больше, чем 7-8 усилительными узлами подряд, то придется такое делать. Ну и есть узел регенерации, на котором все сигналы вытаскиваются и кодируются по новой. Очень дорогая штука, и обычно стараются таких узлов не делать.
Вячеслав, а чем вот тогда узел выравнивания от узла регенерации отличается?
Узел выравнивания – это чисто разделение оптических сигналов, выравнивание их оптических уровней и обратная сборка. Узел регенерации – это выделение индивидуальных сигналов, прием их преобразования в электричество и обратное преобразование назад в оптический сигнал.
То есть выравнивание у нас оптическими только средствами может. А это вообще обязательно выравнивать-то? Ну, в смысле, зачем это делать?
Затухание на разных длинах волн разное. И коэффициенты усиления там, очихах усилителей тоже разные, зависит от длин волн. Если у нас много-много-много подряд стоит усилительных узлов, то у нас может получиться ситуация, когда там на одном конце спектра у нас уровень высокий, а на другом конце низкий. И таким образом, дальше, когда мы будем этот сигнал усиливать, мы будем упираться, что либо мы усиливаем по самому низкому, либо по самому высокому. То есть какие-то сигналы будут искажаться, а какие-то наоборот. А если все уровни выровнять, то мы настраиваем усилитель для всех каналов одинаково. То есть, ну вот примерно так.
Так а это не получится тогда, что они у нас все пойдут, каждый сигнал со своим уровнем шума?
Получится. Обязательно получится. Но это не так страшно, потому что есть определенные, скажем так, методики уменьшения, улучшения соотношения сигнал-шум. То есть одна из таких методик состоит в том, что мы держим максимально допустимый уровень сигнала на входе в линию. Если у нас все сигналы одного уровня, то для каждого сигнала у нас этот уровень будет один и тот же. И мы для всех сигналов сделаем максимальное усиление. Если же у нас уровни сигналов разные, то какие-то сигналы пойдут там, оптимально, а какие-то сигналы пойдут с меньшим уровнем. И это приведет в итоге к тому, что вот этот вот разброс соотношения сигнал-шум у разных сигналов будет больше. Такая достаточно хитрая методика.
А, то есть, а за счет того, получается, что это вот соотношение более-менее одинаковое, мы детектируем потом сигнал, да? То есть настраиваем приемник, я имею в виду.
Да, мы рассчитываем, если у нас по всем сигналам уровни по тракту там плюс-минус одинаковые, мы оптимально рассчитываем тракт для всех сигналов. У нас не получается так, что какой-то сигнал идет там с переусилением и искажениями, вызванными тем, что уровень сигнала слишком высок, и у нас не получается резкого ухудшения соотношения сигнал-шум, что для какого-то сигнала у нас усиления не хватает.
Понятно, спасибо.
Если мы говорим о магистрали, достаточно специфическая вещь, достаточно специфическое построение решений, и основная особенность, что у нас на магистралях высокий трафик, и у нас большие расстояния. Причем, ну, высокие, понятно, что эта штука относительная. То есть, там, грубо говоря, 20 по 10 G для небольшого оператора. Это может быть высоким трафиком. Основная схема, по которой строятся магистрали, это линейная схема с ставкой выделением сигналов на промежуточных узлах, ну, если это надо. И основные проблемы, которые тут будут, это падение уровня сигнал-шум и накопление вот как раз вот этой разницы в уровнях сигналов при прохождении большого числа усилительных пунктов. Как со всем этим борется? С падением АСНР, выравнивание уровней сигналов. То есть мы выравниваем уровни сигналов, и для любого из сигналов, для каждого сигнала у нас получается оптимальный уровень усиления. Мы максимизируем уровень группового сигнала. Чем выше мы подали сигнал в начало линии, тем меньше падение соотношения сигнал-шум у нас будет. Здесь есть определенные ограничения по мощности сигнала, но тем не менее. Мы на магистралях будем использовать ФЕК. То есть, ну, вот это вот как раз вопрос об использовании АТН на магистралях. Ну и если уж совсем все плохо, то мы используем регенерацию. Но регенерация — это очень дорого. То есть, грубо говоря, узел регенерации — это два терминальных узла. Для борьбы с накоплением разницы в уровнях сигналов обычно вот ставят специальные устройства. Те же самые RADM, то есть это мультиплексоры, которые разделяют сигнал групповой на индивидуальный. Индивидуально уровень каждого сигнала выравнивает и потом собирает обратно. Тоже не самое дешевое решение, но тем не менее. Если совсем хочется сэкономить, то можно выделить фиксированными мультиплексорами и поставить, подобрать аттенюаторы фиксированные же. Но так обычно никто не делает. Следующее типовое решение — это агрегация. То есть это метросети, это обычно кольца, и это обычно большое количество дроп-узлов. Схема здесь кольцевая с ставкой выделения. Проблемы немножко другие. То есть первая проблема — на сетях агрегации вопрос минимизации стоимости стоит намного острее, чем на магистралях. Вторая проблема – частотное планирование. У нас достаточно небольшое число доступных каналов. На таких сетях достаточно много разных соединений, и неизвестно, что и как может понадобиться в будущем. То есть частотное планирование – достаточно серьезная проблема. Ну и третья проблема – это выравнивание уровня сигналов на дроп-узлах. Здесь немножко другой источник происхождения проблемы, чем на магистралях, но тем не менее эта проблема есть. Как с этим совсем бороться? По частотному планированию. То есть, ну, тут изначально надо планировать максимальное число каналов. То есть если у нас сейчас, ну, грубо говоря, если у нас сейчас планируется там 8-10 каналов на кольце, лучше сразу заложить мультиплексоры на 40. Да, это будет чуть подороже, но в будущем это сэкономит денег. Второй вариант, он еще дороже, это использование Wavelength Blocker RADM. Они дешевле, чем VSS зеркалами, но тоже не самое дешевое решение. Но тем не менее, зато мы получаем гибкость. Выравнивание уровня сигнала. То есть, как с этим бороться? Изначально считать сеть, исходя из возможности соединения каждой с каждым. Ну, это понятно. То есть мы не знаем сейчас, какие у нас потребуются сигналы в будущем. Поэтому надо рассчитывать так, как будто любое прохождение сигнала возможно. И второй метод – это не использование предусилителей, а использование, наоборот, усилителей бустеров. Таким образом, если мы используем бустер, мы можем выровнять сигнал на его входе.
А вот, Вячеслав, сразу такой вопрос возникает. Видимо, в идеальном мире все-таки сначала делается вот частотное планирование, а потом уже под него собирается сеть физическая. Ну, то есть кабеля кладутся. А в реальности это часто так бывает? Или зачастую наоборот, что вот у нас что-то есть, вот запихните нам?
95% наоборот. То есть в 95% случаев какая-то сеть уже существует. Она подошла к пределу по пропускной способности, и встает вопрос, а как бы эту сеть уплотнить. То есть приходится исходить из того, что есть, да. Но тем не менее, там планирование частотного плана, оно, его никто не отменяет. Так, продолжим дальше. Следующее решение — это так называемое Alien Lambda. Это такое часто паллиативное решение, но достаточно часто используется. То есть это решение, когда сигнал передается поверх чужой DVDM-сети. Это либо арендованная лямбда, либо у нас есть построенная некая сеть на 10 гигабит, а нам надо передать 100 гигабит. А в наше дорогое оборудование, которое у нас стоит, купить там плату 100 гигабитную либо дорого, либо еще какие-то причины. И основная схема, понятно, что точка-точка. Мы где-то вошли и где-то вышли. Проблем тут будет две. Проблема первая – согласование с существующим оптическим трактом. Ну, понятно, там есть какие-то уже уровни сигналов, где-то стоят усилители, где-то компенсаторы, и на нашу Alien Lambda, когда сеть проектировали, никто не ориентировался. И второй момент – это управляемость. Если там по существующей сети управление идет свое, то нам надо как-то связать те две коробки, которые у нас по концам стоят. Как это с этим борется? Ну, во-первых, расчет оптического тракта по существующим данным. Штука очень трудозатратная. Причем как для того, кто рассчитывает, так и для того, кто снимает существующие данные. Поэтому обычно берется просто тестирование. Привезли коробки, включили, заработало. Хорошо, не заработало. Извините, заберите свои коробки назад. И следующий момент – это управляемость. Для того, чтобы обеспечить связь между узлами, используются каналы в ATN-контейнерах. Вот, собственно, еще одно приложение, где ATN достаточно востребован. Следующий вариант архитектуры – это соединение SOT. Здесь мы имеем большие объемы трафика, очень небольшие расстояния и зачастую нужно резервирование. Схема простейшая – точка-точка. Но при этом мы должны как-то зарезервировать соединение. И второе – нам нужно минимизировать стоимость. Самое любимое решение, самая любимая ситуация, когда используется решение на цветных трансиверах. То есть, нет, есть, конечно, дата-центры, которые используют полномасштабные DVTM-решения, но цветные трансиверы здесь самые распространенные. В принципе, далеко ходить не надо. Компания Microsoft использует для соединения своих дата-центров именно решение на цветных трансиверах, хотя, казалось бы, уж кого у кого, а у Microsoft денег куры не клюют. Второй вариант – это использование Whitebox. Ну, это из больших, это Facebook. Они используют Whitebox. Опять же, минимизация стоимости. Ну, а резервирование делается либо оптическими переключателями, которые при обрыве волокна переключают групповой сигнал, ну, либо делением трафика и резервированием на уровне клиентского оборудования. Чуть похуже, но зато попроще. Очень близкая ситуация, ну, близкая с точки зрения конфигурации решения, это корпоративный ЦОД. Здесь есть ряд особенностей. То есть, если мы говорим про обычный ЦОД, то мы там имеем Ethernet и еще раз Ethernet, то корпоративных ЦОД будет целая куча разных сигналов. Корпоративных ЦОД разделение транспорта и сервиса – это must-have. Поэтому цветные трансиверы здесь не используют. Но и плюсы – достаточно жесткие требования к резервированию. Основными проблемами что здесь будет? Это обеспечение надежности и минимизация задержек. Для минимизации задержек используют обычно специализированное оборудование, выбирают, которое оптимизировано именно под корпоративные дата-центры. Если нужны компенсаторы, используют на решетках Брега, не волоконные. Ну и по возможности отказ от использования ATN, потому что ATN – это задержки. Ну а для обеспечения надежности не используют оптические переключатели, потому что оптические переключатели – это точка единичного отказа, а используют более совершенные, сложные, ну и, понятно, дорогие методы защиты сигнала. MSP1+1, SNCP и так далее. Корпоративный ЦОД – это такая достаточно специфичная вещь, с достаточно жесткими требованиями, но большая радость для любого производителя оборудования DVDM или интегратора. Потому что эти решения недешевые, требуют недешевого оборудования и, соответственно, приносят немало денег, кто умеет их делать. Итак, рассказал немного про ATN, рассказал про основные подходы к архитектуре оборудования и рассказал про основные подходы к архитектуре решений. В принципе, готов ответить на вопросы. И большое спасибо всем, кто меня слушал.
Спасибо за рассказ. Слушай, Мамонт, что там с вопросами были какие-то?
Ну, все вот вопросы я отдал до подкаста. Там, собственно, два интересных вопроса были. Но могу их напомнить сейчас быстренько, без проблем. Так, вопрос номер раз. Как далеко можно передать волну 100G без регенерации на линии с одним усилителем Рамана без EDFA? Сеть когерентная.
На линии без EDFA? То есть точка-точка?
Ну, тут как бы не уточняет автор вопроса. Мы можем пойти с другой стороны. А что это значит?
Да, нет, что это значит, более или менее понятно.
Ну, а другим-то непонятно.
Нам нет.
Мы-то в этих словах.
То есть, если я правильно понимаю автора вопроса, у нас есть некое устройство, некий транспондер 100-гигабитный, который светит в линию, а на удаленном конце этой линии стоит усилитель на эффекте Рамана. И какое максимальное расстояние мы можем пройти?
Да, еще без какого-то EDFA.
Так, что мы будем иметь с гуся? Светить этот транспондер будет, скорее всего, с уровнем где-то 0 дБм. Усилитель на эффекте Рамана нам даст 10 дБ усиления. Чувствительность когерентного приемника, ну, пусть минус 23 дБ. ДБМ. Сейчас посчитаем. Итого у нас бюджет будет 33. Разделить на 0,22 дБ на километр. Ну, примерно так на 120-150 километров мы так пробьем.
Ну, наверное, это хорошо. Не берусь судить.
Вопрос может быть на самом деле еще мог быть и немножко другой. Насколько далеко мы пробьем вот по цепочке вот таких секций, где у нас там стоят усилительные узлы без EDFA-усилителей, но с усилителями Рамана. И вот здесь вот я, наверное, ну, наверное, с хорошим железом пробьем 1000 на 2,5 без регенерации.
А с регенерацией традиционно бесконечно, по большому
да,
счету.
Да, да. Но это будет очень недешево.
Так, тогда переходим дальше. Методы исправления ошибок при передаче 100G, 400G, 1 терабит на одной длине волны. Видимо, они разные?
Коды Рида Соломона. То есть мы упаковываем клиентский сигнал в VTN-контейнер. В VTN-контейнере, если вы помните, существует ФЕК. И существует этот ФЕК на уровне АТУ. Вот, собственно, этот ФЕК используется для исправления ошибок. Там стоит очень хитрая математика, поскольку в школе я занятия по математике бывало прогуливал, то вот детали этого механизма я не расскажу. Но кто хочет посмотреть, коды Рида Соломона.
Ну, что-то, мне кажется, это не школьная математика должна быть.
Это, по-моему, вообще классическая сидиска, то есть там ничего специфического. Ну, именно Рида Соломона. То есть я это, в общем-то, проходил в свое время в университете, там, по системам передачи данных.
Ну, в общем, да.
Очень такой открытый вопрос интересуется правильным расчетом АСНР на длинное расстояние и с длинными пролетами. Вот у меня сразу возникает вопрос, а в чем разница между длинными расстояниями и длинными пролетами?
Длинный пролет – это, вот если мы опять-таки возвращаемся к ТН, это ОТС, то есть секция между усилительными узлами. А длинное расстояние – это секция, это расстояние между терминальными узлами. В принципе, расчет там, скажем так, достаточно сложный, поэтому надо либо писать какие-то гигантские таблицы в Excel, где последовательно считать все это через там логарифмы и возведение в степени, либо поступить проще, взять готовую программу расчета и ей пользоваться. Вот я вот последним методом пользуюсь.
Коллеги, вообще, если перед кем-то стоят такие задачи, я вам в конце трансляции пришлю адрес Telegram-бота, куда вы можете к нам обратиться с текущими задачами, и мы, соответственно, вам подготовим ответ и презентацию.
Вариант попросить кого-то рассчитать – это хороший вариант.
Я думаю, он даже более правильный с точки зрения верности расчета.
Ну, в общем, да.
Так, и, значит, остался последний у меня вопрос, но, возможно, мы его вначале уже успели обсудить. Спрашивают детали формирования фрейма АТУ-2, 2Е, 3, 4, флекс.
Эти фреймы отличаются только размером. То есть мы берем клиентский сигнал, сверху на него навешиваем АПУ-оверхед, к котором пишем, что у нас дальше там, контейнер там аду 0, апу 0. Или пишем, у нас контейнер апу флекс. И размер этого контейнера такой-то. Все достаточно просто.
Так хорошо, а исходя из чего мы тогда это выбираем? То есть, если я так понял, там только размер контейнера изменяется или еще что-то есть?
Размер контейнера, да.
Так это, то есть чем меньше контейнер, тем мы дальше его можем передать? Или это не работает?
Нет, это не работает. То есть у нас минимальный контейнер, если мне память не изменяет, APU 0. Это 1.25G под гигабит Ethernet. Просто если нам, допустим, надо передать много-много там, сигналов по 1 гигабиту, а длина волны у нас 10-гигабитная, мы можем 10-гигабитный транспортный контейнер положить несколько payload юнитов на меньшую скорость. То есть у нас получается такая матрешка, как в том же SDH. То есть у нас там
STM,
а в нем там виртуальные контейнеры. Вот тут то же самое, только у нас контейнеры могут менять свою длину.
Да, я вот хотел весь подкаст спросить, потому что, когда вы начали про OTN рассказывать, меня очень сильно вспомнился SDH с его вложенностью и уровнями.
То же самое.
Ну, вот, да.
В принципе, то же самое. Ну, это понятно, потому что SDH, как транспортная технология, она вообще очень удачная была. Соответственно, из нее взяли все лучше и адаптировали под новые условия.
А оно синхронное?
Может быть синхронное, может быть асинхронное ОТН.
А с точки зрения, вот вы говорили про ЦОДы обычные, ЦОДы корпоративные. То есть, ну, понятно, что в корпоративном ЦОДе там будет какой-нибудь FC, InfiniBand и все прочее. Это как-то с точки зрения вот DVDM, оно, эти сигналы, они различаются, то есть сервисы именно?
Если мы говорим о корпоративных ЦОДах, то первое правило попытаться минимизировать использование ОТН. Потому что ОТН — это задержка. То есть нам пришел сигнал клиентский, мы его держим у себя в буфере, потом пакуем в контейнер ОТН, это все задержки. А для того же Fiber Channel задержки, ну, это плохо. Это очень плохо.
Так а не проще их тогда физически по разным каналам-то передавать?
Ну, вот так обычно в корпоративных ЦОДах так обычно и делают. То есть там, пусть даже у тебя Fiber Channel 4, ты его 10 сигналов не упаковываешь, там, грубо говоря, 100 гигабитных сигналов, а передаешь как 10 разных сигналов.
А вот раз мы про ЦОДы заговорили, давайте так немножко за жизнь. Вот возникает, значит, у какого-нибудь инженера необходимость внедрить DVDM. Он, например, обращается к вам, вы ему поставляете оборудование. В дальнейшем я его смогу сам поддерживать?
В принципе, там ничего сложного нет.
То есть его принесли, включили и можно забыть?
Ну, в принципе, да. То есть, ну, это как транспорт. Это же транспорт. То есть та же самая история, что с тем же SDH. То есть пока ничего не трогаешь, ничего не меняется, там никаких больших проблем в эксплуатации не возникает.
Ну, кстати, Саша, вот ты говоришь по поводу передавать Ethernet и все разными каналами. У меня была задача в свое время, там мы мигрировали ЦОД, и я тебе скажу, что отдельные волокна под FC и отдельные под Ethernet — это очень дорого, даже в рамках города.
Ну, это можно разделить, вот именно используя DVDM, можно использовать одно и то же волокно и разделить просто по разным лямбдам.
Ну, да, то есть я про что и говорю, что вот Саша говорил, просто использовать разные транспорты и так далее, как бы свои темные волокна, там каждая пара — это очень такой жесткий капекс.
Ну, здесь никто не говорит, что это идеальное решение, здесь это, как всегда, соревнование, можно сделать хорошо, можно дешево, и вот надо балансировать.
Ну, вроде того.
Несколько раз за подкаст была, значит, сказана такая фраза, что используются стандартизованные протоколы, которые как-то вроде стандартизованы, а вроде бы и нет. Вот можно эту мысль чуть-чуть раскрыть побольше?
SDN пока такая штука, которая еще развивается. И каждый производитель SDN, он, в общем, в нее приносит что-то свое. Поэтому там, пусть даже используется тот же Yang, но у одного производителя могут быть свои особенности, у другого другие. Вот когда вот все это устоится, когда все эти протоколы действительно станут стандартными, Вот тогда вот вайтбоксы будут иметь, я думаю, больше распространения. Но это отдельная очень большая тема SDN. Я, в принципе, понимаю, зачем это может быть надо, но не настолько, чтобы кого-то в этом убеждать или убедить.
Об этом можно будет поговорить гораздо позже, когда вы начнете этим заниматься. А вот не технический, а скорее философский вопрос, или, не знаю, дискуссионный. Долгосрочные и краткосрочные перспективы развития WDM. Вот их сама технология куда пойдет?
Если говорить вот о том, что сейчас видно, то как бы два направления. Первое направление — это PAM4, то есть это амплитудная модуляция на четырех уровнях сигнала. Это для дата-центров. А второе — это когерентные технологии там 400-600G. То есть, ну вот сейчас 600G уже доступно на рынке, на длину волны. То есть, ну вот с моей точки зрения, вот два основных направления. Именно с технологической точки зрения. С философской, ну, наверное, будет что-то с декомпозицией. Вот эта вот вся история с вайтбоксами, когда можно объединять в одно решение оборудование разных производителей.
Так а что, а сейчас на вайтбоксах от одного производителя вообще невозможно решение сделать?
Ну, они, да, возможно, почему, но это будут простые решения, там, грубо говоря, связать два дата-центра точка к точке. А если мы говорим о какой-нибудь магистральной сети, то ну, там пока никаких вайтбоксов.
Ну, магистральная сеть, она же зачастую тоже, по большому счету, набор пролетов, точка-точка.
Не совсем. Это скорее набор пролетов с усилительными узлами. И вот логики управления, которые позволят, допустим, настраивать все эти усилительные узлы и поддерживать все это, ну, как бы, скажем так, стандартно ее особо нет. То есть есть что-то с GMPLS связанное, но опять, у каждого есть свои особенности и совместимость оборудования разных производителей. Я не уверен, что ее так легко обеспечить.
Ну а раз мы вот говорим про оборудование разных производителей, то вообще сколько вот основных игроков на рынке DVDM, это можно сказать, посчитать?
Не больше десятка, если мы говорим про основных.
И кто в DVDM? Местная Cisco? Ну, то есть самый-самый?
Нет. Самый-самый. Я вот сейчас не помню. В принципе, Huawei, Nokia и, наверное, Siena. Но такого, чтобы вот самый-самый, ну, такого нет. Если говорить о корпоративных, то там будет A2, опять же, Nokia, и, если мне не изменяет память, опять же, Huawei. Если говорить о ЦОДах, то там будет, ну, наверное, все-таки вот там вот будет A2 как лидер.
А у них еще у каждого там своя жесткая такая специализация получается?
В принципе, да. Но не то чтобы жесткая, то есть они все делают, все большие вендоры делают все, но исторически кто-то шел со стороны корпоративного сегмента и поэтому наработал именно на корпоративном сегменте компетенции. Кто-то шел со стороны там сетей доступа, наработал в них компетенции. Кто-то шел со стороны магистральных сетей и наработал компетенции в них.
Ну, то есть кто-то лучше делает шасси, кто-то лучше коробки.
Ну, скажем так, кто-то лучше делает оборудование там для корпоратов, кто-то лучше делает оборудование для магистрали. Вот, скорее вот так.
Ну и тогда немножко провокационный вопрос. Вот в мире все наступающего импортозамещения у нас-то на рынке есть чем ответить?
Есть.
Т8.
Т8.
Со мной связывался инженер оттуда. И я не верю, может быть, не инженер. Если получится, мы дотащим их в подкаст.
Должно получиться, я считаю.
Ну, я так понимаю, это самый сильный игрок у нас.
У нас, да.
А по сравнению с международными, как он?
Ну, послабее, конечно, но он в основном сидит на нашем рынке. Что-то куда-то они пытались выйти на иностранный рынок, но вот не знаю, как у них успехи. Хотя в маркетинговых всяких материалах буржуинов это Т8 упоминается достаточно часто.
А вот в плане конкурентоспособности вообще, то есть, допустим, ни один наш телекоммуникационный вендор не может сравниться ни с одним нормальным крупным международным, как с WDM, как Т8.
Ну, с технической точки зрения, по-моему, у них все нормально. То есть, да, конечно, там есть некое отставание, но для главных применений это...
Не, ну главное, чтобы по заявке не надо было с паяльником выезжать.
Нет, с паяльником не надо.
Надо выезжать с оптической паяльной станции.
Со сварочным аппаратом.
Да-да-да. И этими ковриками для зачистки.
Дмитрий, у тебя еще есть что сказать, добавить?
Так, ну, собственно, все рассказали. Я оставил ссылку.
Да, я видел.
По которому можно, да, но также, наверное, напишу потом еще наши контактные телефоны все, чтобы можно было обращаться, да?
Хорошо, давай мы добавим потом это к подкасту при публикации, чтобы в одном месте лежало. Угу. Ну что ж, если других вопросов нет и добавить больше нечего, наверное, закругляемся. Напоминаю, что у нас в гостях были Дмитрий Блинников и Вячеслав Пушин, компания «Плотность света». Спасибо большое за доклад, было очень интересно. За второй. Как начнете заниматься SDN, GMPLS, в гости к нам прошу опять.
Спасибо.
Ну все, всем пока.
Спасибо, коллеги, всего доброго.
Всем хорошего.
Пока.
До свидания.
До свидания.